Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, продюсерский центр «Адвайта» и «Радио России Культура» представляют 10-серийную версию романа Андрея Платонова «Счастливая Москва» с участием Дины Корзун и Максима Суханова. Часть шестая.
Войсковик Камягин лежал на железной койке в своей маленькой комнате. Он тщетно искал в себе какую-нибудь мысль, чувство или настроение и видел, что ничего в нем нет. Но последние годы он уже устал бороться с собой, как с человеком. Изредка плакал в темноте, накрыв лицо одеялом, немытым со дня его изготовления. Иногда Камягин полагал про себя: «Через месяц или два я начну новую жизнь, дорисую картины, закончу стихи, обдумаю полностью свое мировоззрение, оформлю документы, поступлю на твердую работу, стану ударником, полюблю женщину-подругу и женюсь». Он надеялся, что через месяц-два в самом времени случится что-то особенное, и оно, приостановившись, возьмет его в свое движение. Но годы проходили мимо его окна без остановки и без счастливого случая. Тогда он подымался с кровати и уходил, как осадмилец, штрафовать публику в местах ее скопления. И вот наступил август месяц одного из текущих лет. Шел вечер, распространяя по небу удаляющийся долгий и грустный звук, отчего в каждое открытое сердце проникала тоска и сожаление.
Отчего в каждое открытое сердце проникала тоска и сожаление. В этот вечер Москва Чеснова постучала в дверь Камягина.
Не вставая с кровати, он сбросил левой рукой запорный крючок и пригласил гостью войти.
Она вошла к нему, странная и знакомая, в своем дорогом платье, и оглядела эту комнату, как свое привычное жилище.
Вневойсковик решил сразу сдаться. Документы у него были в беспорядке, и оправдания нет.
Но Чеснова спросила его лишь, как он живет, и не скучно ли ему так быть одному и ни к чему?
Мне ничего. Я ведь и не живу. Я только замешан в жизни. Как-то такое ввязали меня в это дело, но ведь зря.
Что зря?
Неохота мне. Все время приходится надуваться. То думать, то говорить, то куда-то идти, что-то действовать. Но мне ничего не охота. Я все забываю, что живу. А вспомню, начинается жутко.
Москва осталась у него побыть, удивляясь обстановке жизни этого давно начатого и неконченного человека.
Позже к Камягину пришла его старая разведенная жена, истертая женщина, измученная с давних пор. Она приходила к Камягину очень редко и, видимо, еще трогала его чувство воспоминанием прежней привязанности. Камягин устроил угощение своих гостей.
Но бывшая жена, молча выпив чаю, вскоре собралась уходить, чтобы не мешать мужу оставаться с новой толстой девкой, как она оценила Чеснову. Для этой женщины все были толстыми, лишь ею одной никто не интересовался.
Однако Камягин вывел Чеснову в коридор и попросил ее погулять немного, а потом вернуться, если ей нужно. Я ведь томлюсь, когда не поживу с женщиной. Мне некуда деться, интереса все равно нету. Вы же со мной, извините, все равно знакомы не будете?
Нет, я буду, сказала Москва, смущенная горем Камягина. Выступайте к ней.
Но Камягин еще постоял с нею в коридоре. Вы не обижайтесь.
Я не обижаюсь. Вы мне нравитесь немного.
Камягин все же огорчился и наклонил голову. Она ведь мне женою была. Она плохо пахла, рожала от меня детей, а дети умерли. Мы вместе с ней спали нечистые. Она мне стала как брат. Она теперь худеет и дурнеет. Любовь наша уже превратилась во что-то лучшее. В нашу общую бедность, в наше родство и грусть в объятиях.
Я это понимаю. Ты такой маленький гад, который живет в своей земляной дырочке. Я девочка их видела, когда лежала в поле вниз лицом.
Это вполне понятно. Я человек ничто.
Я когда-нибудь приду к вам и буду женой.
Я вас буду дожидаться.
Но Москва быстро передумала, как еще не затвердевшее неверное существо. Нет, не ждите. Я никогда не приду в этот дом. Ты жалкий мертвец. Она стала раздраженной и несчастной и прислонилась головой к стене.
В коридоре потух свет из экономии. Камягин ушел в свою комнату, и оттуда долго слышались сквозь временную стену звуки измученной любви и дыхание человеческого изнеможения.
Москва Чеснова прижалась грудью к канализационной холодной трубе, проходящей с верхнего этажа вниз. Она присмирела от стыда и страха, и ее сердце билось страшнее, чем у Камягина за перегородкой. Но когда она сама делала то же самое, она не знала, что постороннему человеку бывает так же грустно и неизвестно от чего. Нет, не здесь проходит вдаль большая дорога жизни, не в бедной любви, не в кишках и не в усердном разумении точных мелочей, как делает Сарториус. Снова пошла к центру, глядя во все попутные ярко освещенные окна жилищ и останавливаясь у некоторых из них. Москва настолько интересовалась происходящим на свете, что вставала носками туфель на выступы фундамента и засматривалась внутрь квартир, пока ее не осмеивали прохожие. Москва не знала, к чему ей привязаться, к кому войти, чтобы жить счастливо и обыкновенно. В Москве уже давно хотелось есть, поэтому она вошла в ночной ресторан. Денег у нее не было никаких, но она села и взяла ужин. Все время оркестр играл какую-то безумную европейскую музыку, содержащую центробежные силы. После танцев под эту музыку хотелось свернуться телом в теплоту и лечь надолго в тесный, уединенный гроб. Не обратив на это внимания, Москва приняла участие в танцах среди зала. Ее приглашал почти всякий человек из публики, находя в ней что-то утраченное в самом себе. Вскоре иные уже плакали, уткнувшись в платье Москвы, потому что опились вина. Другие тут же исповедовались с точными подробностями.
Не старый, долго молчавший человек с темным светом в глазах с наслаждением и садизмом угощал Москву Точно он внедрял в нее не сладкое кушанье, а собственное доброе сердце.
Но Чеснова вспоминала другие вечера, проведенные со своими сверстниками. Она видела там, за открытыми летними окнами, простое поле, открытое в плоскость бесконечности. И в груди ее товарищей не вращалась эта сферическая, вечно повторяющаяся мысль, приходящая к своему отчаянию. Там была стрела действий и надежды, напряженная для безвозвратного движения вдаль, в прямое жесткое пространство. Ночь склонялась к утру. Снаружи росло дерево. Теперь его было видно в свете зари. Ветви дерева росли прямо вверх и в стороны, никуда не закругляясь, не возвращаясь назад, и кончалось дерево резко и сразу. Там, где ему не хватило сил и средств идти выше. Москва глядела на это дерево и говорила себе: «Это я. Как хорошо. Сейчас уйду отсюда навсегда». Она попрощалась с кавалером, но он загоревал по ней.
Куда вы? Не надо спешить. Пойдемте отсюда куда-нибудь еще. Ну, погодите немного, я расплачусь.
Москва молчала.
Уйдем отсюда, в поле. Впереди нас ничего нет в мире. Только дует какой-нибудь ветер из тьмы. А во тьме всегда хорошо. Он напряженно улыбался, скрывая огорчение, считая последние секунды до разлуки.
Ну нет. Ишь вы, дурак какой нашелся. До свидания. Благодарю вас.
Куда вас можно поцеловать? В щеку или в руку?
В эти места нельзя. Можно в губы. Дайте я сама вас. Она поцеловала его и ушла.
Человек остался расплачиваться без нее, удивляясь бессердечию молодого поколения, которое страстно целуется, точно любит, а на самом деле прощается навечно.
Чеснова шла одна на заре по столице. Она шла важно и насмешливо, так что дворники загодя отводили свои поливные рукава, и ни одна капля не попала на платье Москвы. Жизнь ее еще была долга, впереди простиралось почти бессмертие, ничто не пугало ее сердце, и на защите ее молодости и свободы дремали где-то пушки вдали, как спит гроза зимой в облаках. Москва посмотрела на небо, там видно было, как шел ветер, подобно существу, и шевелил наверху смутный туман, надышанный ночью человечеством.
На Каланчевской площади за дощатой изгородью шахты сопели компрессоры метрополитена. У рабочего входа висел плакат: «Комсомолец, комсомолка, иди в шахту метро».
Москва Чеснова поверила и вошла в ворота. Она желала быть везде соучастницей и была полна той неопределенностью жизни, которая настолько же счастлива, как ее окончательное разрешение.
Сарториус решил проблему весов для колхозов. Он выдумал способ взвешивания хлеба на кварцевом камне. Этот камень был невелик, всего в несколько граммов. При сжатии его грузом кварцевый камешек выделял слабое электричество, которое усиливалось радиолампами и двигало сколько нужно стрелку циферблата, где отмечался вес. Радио было всюду, и в колхозных жилищах, и в клубах. Поэтому весы состояли только из деревянной платформы, кварцевого камешка и циферблата, что было дешевле прежних сотенных весов раза в три и не требовало железа. Теперь Сарториус переводил весь весовой парк республики на электричество. Он хотел пассивную мировую постоянную, тяготение Земли, заменить активной постоянной, энергией электрического поля. Это способно было дать весовым механизмам острое чувство точности и делало весовые машины дешевыми. Лето окончилось, Пошли дожди, такие же долгие и скучные, как в раннем детстве при капитализме. Сарториус редко ходил домой. Ему там было страшно оставаться со своей тоской по любимой, пропавшей Москве. Поэтому он с усердной сосредоточенностью занимался чертежами. И его сердце успокаивалось, сознавая пользу сбережения для государства и колхозников миллионов рублей благодаря техническому улучшению весового парка. Здесь же, в старогостинном дворе, в учреждении бедняцкой полузабытой промышленности, Сарториус нашел не только почет за свой труд, но и человеческое утешение в своей печали. Виктор Васильевич Башко, бывший председателем месткома весового треста, узнал тайну Сарториуса. Однажды, как обычно, Сарториус занимался поздним вечером. В тресте остался лишь один бухгалтер, подбивая квартальный баланс, да еще Башко склеивал вдали очередную стенгазету. Сарториус загляделся в окно. Там люди целыми толпами ехали в трамваях из театров и гостей. Им было весело друг с другом, и жизнь их шла надежно к лучшему. Лишь техника напрягалась под ними. Тем более озабоченно склонялся Сарториус над своей работой. Надо было решить не только задачу весов, но и железнодорожный транспорт, и прохождение кораблей в Ледовитом океане, и попытаться определить внутренний механический закон человека, от которого бывает счастье, мучение и гибель. «Как много надо трудиться нам», — вслух сказал Сарториус. «Не приходи, Москва, мне сейчас некогда». Полночь Башко скипятил чай электрической грелкой и с почтением начал угощать Сарториуса. Он сердечно уважал молодого трудолюбивого инженера, который с охотой пришел работать в малозначную безвестную промышленность, оставив в стороне славу авиации, разложение атома и сверхскоростной езды. Они пили чай и вели беседу об изжитии брака гирь, о 21-м правиле проверки весоизмерителей и о прочих подобных по форме скучных предметах. Но за этим у Башко скрывалась страсть целого сердца, потому что точная гиря влекла за собою долю благоденствия колхозной семьи, помогала расцвету социализма, обнадеживала в конце концов душу всех неимущих земного шара. Гиря, конечно, небольшое дело, но Башко и себя сознавал невеликим, поэтому для счастья его всегда было достаточно материала. Столица засыпала. Лишь вдалеке где-то стучала машинка в поздней канцелярии и слышалось, как сифонили трубы МОГЭСа. Но большинство людей лежали в отдыхе, в объятиях или питались в темноте квартир секретами своих скрытых душ, темными идеями эгоизма и ложного блаженства. «Поздно», — сказал Сарториус, напившись чаю с Башко. «Все уже спят в Москве. Одна только сволочь, наверное, не спит. Вожделеет и томится». «А это кто ж такое, Семен Алексеевич?» — спросил Башко. «Те, у которых есть душа». «А душа есть у всех», — угрюмо произнес Сарториус. Он в усталости положил голову на стол, ему было скучно и ненавистно. Ночь шла утомительно, как однообразный стук сердца в несчастной груди. «Разве с точностью открыто, что повсеместно есть душа?» — спросил Башко. «Нет, не с точностью. Она еще неизвестна». Сарториус умолк. Его ум напрягался в борьбе со своим узким бедствующим чувством, беспрерывно любящим Москву Чеснову. И лишь в слабом свете сознания стоял остальной разнообразный мир. «А нельзя ли поскорее открыть душу? Что она такое?» — интересовался Башко. «Ведь и вправду, пусть весь свет мы переделаем, и станет хорошо. А сколько нечистот натекло в человечество за тысячи лет зверства? Куда-нибудь их надо девать? Даже тело наше не такое, как нужно. В нем скверное лежит».
«В нем скверное», — сказал Сарториус.
«Когда я юношей был, — сообщил Башко, — я часто хотел, пусть все люди сразу умрут, а я утром проснусь только один. Но все пусть останется, и пища, и все дома, и еще одна одинокая красивая девушка, которая тоже не умрет, и мы с ней встретимся неразлучно». Сарториус с грустью поглядел на него. «Как мы все похожи. Один и тот же гной течет в нашем теле. Я тоже думал так, когда любил одну женщину. Кого же это, Семен Алексеевич?» «Чеснову Москву». «Ее. Вы ее тоже знали?» «Косвенно только, смутно, Семен Алексеевич. Я был ни при чем». «Ничего», — опомнился Сарториус. «Мы теперь вмешаемся внутрь человека, мы найдем его бедную, страшную душу». «Пора бы уж, Семен Алексеевич. Надоело как-то быть все время старым природным человеком. Скука стоит в сердце. Изуродовала нас история, матушка». Вскоре Башко улегся спать на столе, приготовив для Сарториуса постель в кресле управляющего. Башко был теперь еще более доволен, поскольку лучшие инженеры озаботились переделкой внутренней души. Он давно втайне боялся за коммунизм. Не осквернит ли его остервенелая дрожь, чужеродный дух, ежеминутно подымающийся из низов человеческого организма? Ведь древнее долгое зло глубоко въелось в жизненную плоть. Даже само тело наше есть, наверное, одна сплоченная терпеливая язва. Или такое жульничество, которое нарочно отделилось от всего мира, чтобы победить его и съесть в одиночку.
Андрей Платонов. «Счастливая Москва». Десятисерийная версия романа с участием Дины Корзун и Максима Суханова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Программа подготовлена на радио «Россия. Культура» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта».